Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог нам задать в данном случае вопрос атеиста, то есть вопрос, который вы ставите, будучи атеистом, либо вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не находите ответа. Добро пожаловать, давайте мы вместе эти вопросы обсудим и поговорим, существует ли Бог, если у нас основания так считать. Эти вопросы можно присылать разными путями. Проще всего их, наверное, оставить на нашем сайте theos.fm, и там будет такая, знаете, синяя полоска внизу и кнопка «Задать вопрос в студию», и можно будет это сделать. Можно также задать вопрос, оставив комментарий в наших трансляциях в социальных сетях. Можно прислать мне вопрос напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква, как русская «у». Я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря поддержке которых мы выходим в эфир. Вот вы увидите, как ее оказать, если вы посмотрите наш сайт theos.fm, там будет такая в углу заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте передачи, и мы, соответственно, будем вещать дальше благодаря вашей помощи и поддержке. Это может быть очень небольшая поддержка с миру по нитке, да, вот радио Теос продолжает свое вещание. Но перейду к вопросам. Петр ставит вопрос. В своей передаче «Твердые, трудные вопросы» вы коснулись тем эволюционизма и антиэволюционизма, раскритиковали вторые за несерьезность. Неужели вы не читали книг, выпущенных Центром Василия Буфеева? Так, в свете обоснований и доказательств, задаваемых в трудах антиэволюционистов, в том числе из упомянутого центра, вы серьезно считаете ее несерьезной, а почему? Исходя из конвенции, утвердившейся в мировом научном сообществе, кстати, в российском научном сообществе эта концепция насаждалась расстрелами. Знаете, я считаю, что, конечно, если вы придерживаетесь младоземельного креационизма, то есть вы считаете, что Земля несколько тысяч лет, многообразие видов сотворено готовым, это не разрушает ваших отношений с Богом, поэтому я не стремлюсь никак вот принципиально вас увести от младоземельного креационизма. Я по-другому ставлю вопрос, что что нельзя ставить это условием веры во Христа, потому что человек, который немножечко в теме, вот немножечко в естественных науках, он не поверит, что Земля 6 тысяч лет. Вот, знаете, огромный массив информации все-таки указывает на то, что это не так. Что касается отношения к теории эволюции, то нельзя привязывать нашу веру к тому, стоит или падает какая-то научная теория. Потому что с точки зрения христианской проповеди, христианской апологетики, это абсолютно проигрышная стратегия. Люди, которые... ученые, естественники, которые разбираются в своем предмете, которые годами учились, потом еще годы это практикуют, они поймут, что вы им говорите неправду. Они поймут, они отлично знают, что Земля не 6 тысяч лет. И когда вы привязываете вот жестко, что для того, чтобы поверить во Христа, ты должен поверить, что Земля 6 тысяч лет, вы просто ставите человеку барьер на пути его веры во Христа. Барьер абсолютно лишний и ненужный. Поэтому я ничуть не воспрещаю вам, не пытаюсь вас даже увести от вашей веры в младоземельный креационизм, но это нельзя ставить условием для веры во Христа. Там масса проблем, но то, на что я вот не получил убедительного какого-то ответа с самого начала. Мне говорят, что до грехопадения животные не умирали, животные не поедали друг друга. И вот у нас есть тигр и лев, львы, которые рыкают о добыче и просят у Господа пищи себе. Вот лев – это определенного рода организм. Это организм хищника. Это организм, у которого есть клыки, чтобы рвать мясо, у него опорно-двигательный аппарат, чтобы преследовать добычу, у него желудок, чтобы переваривать мясо. То есть это организм, который полностью заточен на образ жизни крупного хищника. Лев не может питаться травой. Вот верить в то, что Бог создал льва с вот такими клыками, вот таким желудком, вот таким опорно-двигательным аппаратом, и до грехопадения Адама этот лев питался травою, но я думаю, что все-таки веру в бессмертного травоядного льва лучше держать отдельно от собственной веры во Христа. То есть для того, чтобы верить во Христа, верить в творение мира Богом, верить в воскресение Христово, не обязательно верить в бессмертного травоядного льва. Потому что эта картина, она предполагает, что лев у нас до грехопадения Адама, он был, во-первых, бессмертным, во-вторых, травоядным. И мне это кажется совершенно лишним условием так это ставить. Мы можем верить в творение мира Богом, мы можем верить в воплощение Бога во Христе, мы можем верить в воскресение Христа из мертвых, при этом не придерживаясь вот этой картины младоземельного креационизма, которая, ну, мне представляется незащищаемой. Я не берусь ее отстаивать. Так. Вы говорите, сознание не научное, а философский вопрос. Но так когнитивистика вроде же сознанием занимается. Это междисциплинарная область науки. Не совсем. Она занимается научной стороной проблемы. Научная сторона – это что происходит в мозге. Вот что происходит в мозге, когда мы сознаем, когда происходит какая-то деятельность у нас вот, в мозгах. И это можно исследовать, и это нужно исследовать. Это очень важно и полезно, например, для помощи людям, которые страдают различными болезнями мозга. Но это не решает проблему, трудную проблему сознания. Я напомню, в чем трудная проблема, на примере, который приводит Томас Нагель в своем знаменитом эссе «Каково быть летучей мышью». Вот летучие мыши ориентируются в пространстве при помощи эхолота. У них такой орган, который спускает ультразвуковые сигналы, а потом ловит отражение от стен, и они так ориентируются в пространстве, в полной темноте. У нас нет такого органа, мы понятия не имеем, каково это ориентироваться в пространстве при помощи эхолота. Далее же, если мы исследуем мозг летучей мыши, будем знать все о процессах, которые происходят в мозгу у мыши в тот момент, когда она ориентируется в пространстве, вот при помощи этого своего органа, мы не будем знать самого переживания, самого ощущения, каково это. Даже если мы знаем все, что происходит в сознании, там, в мозге, вернее, все эти импульсы, какие группы нейронов возбуждаются, какие импульсы ходят туда и сюда, мы все равно не знаем, каково это. Ну, другой известный пример с красным цветом. Вот представьте себе ученого, который знает все про красный цвет, который знает, как красный цвет взаимодействует с мозгом человека, какие группы нейронов возбуждаются при этом. Но он при этом не видел никогда красного цвета, он дальтоник, он страдает дальтонизмом, у него нет цветового восприятия, он видит мир черно-белым. Но он знает все, что можно знать от третьего лица о красном цвете. И теперь представим себе, что его каким-то образом излечили от дальтонизма, он увидел красный цвет. Получил ли он некое новое знание Да, получил этот опыт видения красного цвета от первого лица. Вот сознание – это опыт от первого лица. И наука может искать его нейробиологические корреляты. Что происходит в мозге человека, который видит красный цвет? Можно. Это невероятно сложная задача, которая натыкается на свои огромные проблемы. Но это, в принципе, научная проблема. Ее научно решать можно. Но даже если мы получим подробную карту того, что у человека в мозгу происходит, когда он видит красный цвет, это не даст ученому-дальтонику опыта видения красного цвета. Сознание, как опыт от первого лица, он продолжает оставаться ускользающим, даже если мы все знаем про деятельность мозга. Поэтому наука, она изучает деятельность мозга, и это важное, хорошее дело, но наука не отвечает на вопрос, каким образом вот эта деятельность мозга производит переживание красного цвета. Александр, в книге Фрэнсиса Коллинза «Доказательство Бога» ученые не Бога доказывают, весь сюжет критикует креационизм, разумный дизайн. В ней нет ни слова, как совместить эволюцию с Библией. Он вообще-то есть, он там пишет именно о своих взглядах как христианина. Но я еще раз подчеркну, что я не требую ни от кого там как-либо относиться к эволюции. Собственно, эволюция – это научная теория, которую надо предоставить ученым. Она не опровергает бытие Божие, она не опровергает творение. Когда христиане вкладывают огромные усилия в борьбу с научной теорией эволюции, это усилия вложены и не туда. Потому что, как вам сказать, вот я, допустим, не знаю, есть масса областей науки, в которых я не разбираюсь. В квантовой физике я не разбираюсь. Если я по какой-то причине побегу ругать физиков, что они неправильно разбираются в квантовой теории, я произведу глупое впечатление. Люди долгие годы занимаются своей профессией. Люди посвятили этому всю жизнь. Если я прочитаю одну книжку и приду, скажу, какие они все дураки, они, наверное, не будут меня слушать. Я очень сильно подорву доверие к себе. Поэтому нам лучше не сражаться с естественниками на их поле. Там, где они компетентны, а мы нет. Теистический эволюционизм делает христианство ужасным из-за страданий живых существ до грехопадения. Смотрите, тут несколько вопросов вы ставите, я буду последовательно рассматривать. Что касается страданий живых существ до грехопадения, это ужасно. Смотрите, псалмопевец, который описывает творение, он говорит, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих. И псалмопевец с восхищением описывает Божие творение, в котором уж на его-то момент точно животные едят друг друга. То есть если вы находите Божие творение чем-то отвратительным из-за того, что там животные едят друг друга, псалмопевец так не думал. Из того, что Иисус ел мясо, не идет ни в какие ворота. В конце концов, люди едят не всех животных, некоторые не едят животных вовсе. Смотрите, если в том, чтобы употреблять в пищу мясо, то есть убить животное, съесть его мясо, если это грех и зло, то не можем же мы сказать, что Господь Иисус сделал грех и зло. Что мы знаем точно, абсолютно из Библии, Христос безгрешен. Если Христос говорит, что пришел блудный сын, и закололи откормленного тельца, и неоднократно приводит, как пример чего-то хорошего, мясной пир, следовательно, есть мясо не грех, это не является нравственным злом, по крайней мере, в очах самого Иисуса. И когда мы потом начинаем додумывать и говорить, как это ужасно есть мясо убитых животных, это людоедство под маской культуры, Иисус так не считал. Апостолы так не считали. Они не были вегетарианцами. Псалмопевец не считал, что то, что львы рыкают о добыче, это что-то очень плохое и страшное. Поэтому Я не думаю, что нам стоит проявлять, как идти тут дальше Библии. Иисус не вегетарианец, и псалмопевца не ужасает, что львы рыкают от добычи. Но и молодой земельный креационизм не менее ужасен, и за предательство двух людей страдают не только животные, но и человек, мы все страдают младенцы. А там немножко другая картина, понимаете, с грехопадением. Грехопадение – это не то, что мы страдаем из-за других людей, а то, что мы все являемся соучастниками мятежа. Мы все противимся Богу, мы все привели это мироздание в то состояние, в котором оно находится. И поэтому грехопадение – это не то, что вот какие-то другие люди, которые независимо от нас согрешили, а нам прилетело. Грехопадение – это состояние, в котором находимся мы все и в котором мы продолжаем принимать активное участие. Мы грешим. Проблема зла и страданий – это, несомненно, слабое место христианства, было и остается. Мне кажется, нужно честно отвечать, мы не знаем, почему так случилось, но мы надеемся, что со смертью все заканчивается, нас ждет лучшее. Атеизм такую надежду не дает и выхода никакие не предлагает. Нет их в материализме. Вы знаете, ну нам все-таки открыто, почему так случилось. Люди согрешили, последовав сатане по своей свободной воле. Люди продолжают грешить. И причина того, что все так плохо, в том, что мы грешим. В том, что мы выбираем не Божие, а свои собственные пути. То есть что-то от нас сокрыто, мы можем только догадываться, можем строить разные предположения, а мы можем пытаться понять, но некоторые вещи нам открыты. Нам открыто, что грех и зло в мир вошли в результате мятежа человека, и люди, грех и зло продолжают оставаться в мире в результате мятежа человека, в результате того, что мы продолжаем грешить. Тот самый Станислав: если вы верите в чудеса, вам ничто не мешает поверить в чудо одновременной галлюцинации воскресения Христа. Ну, а зачем? Если мне апостолы возвещают, что Христос воскрес из мертвых буквально телесно, физически, он разделял с ними трапезу, его тела нет в гробнице, то есть речь идет именно о буквальном телесном, физическом воскресении Христа у апостолов. Зачем я должен искать каких-то других объяснений, когда я могу поверить просто в то, что они говорят правду? Поэтому просто нет такой необходимости. Существует огромное количество данных относительно реальности реинкарнации. Люди вспоминают свои прошлые жизни, в том числе такие данные, которые они не могли узнать из других источников. Намерены ли вы упорно игнорировать эти данные, исходя из вашей веры, или вы хотите к ним прислушаться? Значит, относительно реинкарнации, понимаете, я немного смотрел эти данные, то есть люди время от времени о них говорят, исследования проводились, и люди утверждают, что да, есть случаи воспоминания прошлых жизней у детей. У взрослых нет, у детей есть. И дети вспоминают, что в прошлой жизни они жили в такой-то деревне, там-то, там-то. Но вот что интересно. Дети принадлежат культурам, где верят в реинкарнацию. То есть исследования проводятся в отношении детей, которые принадлежат культурам, где принята вера в реинкарнацию, и где люди верят в то, что они переселяются из тела в тело. И они предполагают, что реинкарнировались где-то в пределах одного района. То есть, в принципе, ребенок мог знать, мог получить информацию, от кого-то услышать. И если бы у нас реинкарнация имела место как не как культурное явление, а как вот некая реальность, это бы было во всех странах мира и не зависело бы от того, верят люди в реинкарнацию или нет. А так есть четкая привязка. Либо ребенок принадлежит культуре, где верят в реинкарнацию, либо его родители верят в реинкарнацию. Ситуация, когда в реинкарнацию не верят заранее, никаких воспоминаний о прошлых жизнях не выходит. Можно это сравнить с, например, вот когда мы говорим об околосмертном опыте, то в околосмертном опыте исход души из тела переживают люди независимо от их предварительных убеждений, независимо от того, какой культуре они принадлежат. То есть опыт выхода из тела могут переживать куча свидетельств в Ютубе, в том числе люди, которые были решительными атеистами, ни во что подобное не верили, жили среди других атеистов, считали все это бредом и чепухой до тех пор, пока сами не пережили этот опыт. В случае с реинкарнацией ничего подобного не происходит. То есть у нас есть предполагаемые воспоминания о прошлых жизнях людей, которые уже верят в реинкарнацию и, как правило, принадлежат культурам, где верят в реинкарнацию. То есть тут может быть такое непроизвольное подстраивание детей под то, что от них ожидается в их культуре. А что касается каких-то сведений, которые они могли получить, ну, они могли их получить достаточно естественным путем. То есть я не стал бы говорить, что такие данные, они у нас доказывают реинкарнацию. Другое дело, что с реинкарнацией вообще очень большая проблема, что, собственно, реинкарнируется, потому что у нас есть личная идентичность, которая тесно связана с воспоминаниями. У нас есть опыт от первого лица. Вот что отличает сознание, это опыт от первого лица. И этот опыт является приватным. То есть мне недоступны ваши мысли и переживания. Абсолютно. Вам недоступны мои мысли и переживания. Я могу скрыть мои переживания и мысли от вас. Я могу имитировать переживания, которых у меня нет, если я хороший актер, потому что вы не можете моих мыслей видеть, они вам недоступны. У нас есть такой критерий нашей личной идентичности, то, что у нас есть опыт от первого лица, которого нет ни у кого другого. И вот у нас есть воспоминания, у нас есть длящийся опыт от первого лица. Вот одно из моих первых детских воспоминаний, что я сижу на паркете и играю с игрушечной ракетой. У меня даже фотография есть. Мне года 3, наверное. И я помню, что это был я. Я помню, что несмотря на то, что я совершенно по-другому сейчас выгляжу, несмотря на то, что прошло более полувека, я помню, что это был я. Между мной и этим 3-летним ребенком существует такая непрерывная продолжительность жизни. Реинкарнация – это ситуация, когда предполагается, что вот я помер, и родился какой-то младенец, который не разделяет со мной этого опыта. Вот он на паркете с игрушечной ракетой не сидел. У него нет этих воспоминаний. Он не может сказать: я помню этот момент, я помню мои переживания по этому поводу. У него нет этого всего. Он начинает жизнь с чистого листа, у него нет моих воспоминаний. Тогда на каком основании мы могли бы вообще говорить, что он — это реинкарнировавшийся я? Что в нем от меня? Более того, предположим, ему каким-то образом имплантировались мои воспоминания. Сделает ли это его мною? Нет. Потому что личность, она предполагает личностное преемство, а не просто имплантацию чужих воспоминаний. То есть, вообще говоря, в восточных религиях, где существует концепция реинкарнации, там нет представления личности как таковой. Поэтому там не очень даже понятно, что, собственно, реинкарнируется. Ну и с какой стати я должен был бы наследовать карму человека, о котором я ничего не помню? Вот если, не знаю, вас сейчас арестуют и потащат в тюрьму за преступление, которое вы совершили в прошлой жизни, вы же скажете, что вы ни сном, ни духом не знаете ни о каких преступлениях в прошлой жизни. И что совершенно несправедливо вас тащить в тюрьму за преступления, о которых вы понятия не имеете. Но с кармой получается то же самое. Карма предполагает возмездие за преступления, о которых вы ничего не знаете, которые относятся к вашим предполагаемым прошлым жизням, о которых вы ничего не помните. Поэтому сама доктрина реинкарнации, она сталкивается с огромными трудностями, и она, конечно же, абсолютно противоречит Священному Писанию. И тут я полагаюсь на Священное Писание, я ее отклоняю. Ну и, кстати, тот же аквасмертный опыт, где абсолютно такой, знаете, постоянный сюжет, человек исходит из тела, и он встречает своих усопших друзей и родственников. И усопшие друзья и родственники его могут дожидаться на той стороне только в том случае, если они никуда не реинкарнировались. Это две несовместимые вещи. Либо они его дожидаются на той стороне, либо они куда-нибудь реинкарнировались. То есть, как только мы пытаемся это обдумывать подробнее, оказывается, что даже не очень понятно, какой смысл может быть в доктрине реинкарнации. Теории эволюции критикуют биологи, которые также занимаются биологией всю жизнь, так что здесь мимо. Ну, как вам сказать? Я еще раз скажу, что если вы хотите заниматься биологией, критиковать теорию эволюции, на здоровье, как бы совершенно не против. Но эта научная проблематика, она параллельна проблематике христианской, проблематике духовной. Если теория эволюции верна, это никак не опровергает христианскую веру. Вот мне представляется просто тактически опасным привязывать христианскую веру к тому, чтобы определенная научная теория оказалась ложной. Потому что что мы, собственно, проповедуем? Христа, распятого и воскресшего, или ложность определенной научной теории? Когда мы привязываем одно к другому, ну, знаете, это как в советские годы, если в книжном магазине появлялась какая-то интересная книга, которую люди хотели купить, к ней нужно было в нагрузку купить еще какие-нибудь книги совершенно неликвидные, там какие-нибудь воспоминания старых коммунистов о борьбе за установление колхозного строя, что-то, что никто не хотел читать. И часто это просто срывало покупку, потому что у тебя были деньги на книгу, которая тебе интересна, а вот на нагрузку уже нет. И человек, который, может быть, готов уверовать и в творение, и в Христа, когда ему говорят, ну, ты еще должен поверить там, в травоядного тигра, который к тому же был бессмертен до падения Адама, вот тут он начинает тормозить, и, собственно, я не вижу смысла навешивать на него еще это дополнительное требование. Оля, дело не в содержании... нет, Александр, это пишет. Дело не в содержании текста о мытарствах, в причине появления такого текста. Причина в том, что согласно Новому Завету, спасение является чрезвычайно трудным делом. Для этого нужно отказаться от всего, посещать больных и заключенных, кормить голодных, одевать босых. Поэтому спасутся буквально единицы, согласно Откровению 144 тысячи. Поэтому текст о мытарствах носит скорее воспитательно предостерегающий характер. Нет. Вот это неправда. Спасение, согласно Новому Завету, это дар. Он не приобретается тем, что мы посещаем больных и заключенных, кормим голодных и так далее. Это не так. Новый Завет повествует о спасении, которое Бог дарует нам во Иисусе Христе даром. Не потому, что мы это заслужили. Говорить о том, что Новый Завет про то, что мы зарабатываем наше спасение добрыми делами, значит, не понимать его главного послания. Главное послание Нового Завета о том, что Бог искупил народ свой. О том, что Бог дарует нам спасение в Иисусе Христе. Мы получаем спасение в подарок. Апостол Павел, например, говорит, «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть апостол уже не говорит: «Мы были большие молодцы, посещали больных и заключенных, кормили голодных, одевали босых, вообще усердно молились, совершали всякие благочестивые подвиги, там, в общем, вообще были молодцы, и Бог это оценил. Нет, апостол говорит, мы были вообще отвратительные люди. Мы были гнусны, мы там ненавидели друг друга, были полные вообще негодные люди. Но Бог нас спас по своей великой милости через Иисуса Христа. Благая весть – это благая весть о том, что Бог спасает грешников даром через смерть и воскресение Христа. Мы попадаем на небеса даром, мы входим в общение с Богом даром, благодаря тому, что сделал для нас Христос. Не благодаря тому, что сделали мы сами. Это принципиально важный момент. Это самый центр благовестия. Апостол Павел говорит, когда ему нужно в коротких словах изложить суть Евангелия, он говорит, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. Наши грехи нам прощены, потому что за них умер невиновный. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, даровал нам прощение грехов и примирение с Богом. Мы приняли этот дар верой. Через веру и крещение. Это дар. Это не что-то такое, что мы с трудом заслужили. Но этот дар – это не просто некая такая формальная декларация. Вот тебе амнистия вышла. Вот тебе бумага, положи ее в ящик стола, на страшном суде предъявишь. А спасение – это реальность новых отношений с Богом, в которые мы входим, ну или отказываемся войти здесь и сейчас. И спасение означает, что, примирившись с Богом, Бог меняет нашу жизнь. Мы примирились с Богом, мы вошли в общение с Ним, мы теперь Его возлюбленные дети, в нас теперь действует Его Святой Дух, и Святой Дух меняет наши сердца, Он меняет наше устремление, Он меняет наше предпочтение так, что теперь мы желаем посещать больных и заключенных, кормить голодных и обывать босых. То есть добрые дела есть проявление и свидетельство вот той новой жизни, которую мы получили даром. Это ни в коем случае не причина, по которой бы нас Бог принял. Мы не дотягиваем по добрым делам до исполнения закона. Да и у нас, знаете, мотивом-то к творению добрых дел должна быть любовь к Богу и ближнему, а не желание заработать. Но мы получили уже спасение в подарок, Бог нас принял даром, мы пребываем в общении с Богом, и это общение с Богом нас меняет. Мы становимся другими людьми. Мы научаемся проявлять любовь к ближнему, которую к нам первым проявил Бог. Как апостол говорит, а будем любить друг друга, потому что Он первым возлюбил нас. Вот представление о том, что спасение – это что-то такое, что я должен выцарапать у Бога, который этого не хочет. Ну, оно достаточно бессмысленно. Если Бог меня не хочет спасать, что же я его заставлю? Что же, как вы можете набиться к Богу, который вас не хочет? Ну, это было бы абсолютно бессмысленно. Я же не могу заставить Бога, я же не могу ему сказать, вот этот старушку перевел через дорогу, ты теперь обязан меня пустить в рай. А Бог мне предъявит мои грехи и скажет, ну, ты думаешь, это искупило то, что старушка перевел через дорогу? Поэтому Христос дает нам спасение в подарок, мы должны его принять и жить этим. Другое дело, что этот подарок трудно принять. Вот недавно у нас в церкви читали послание к римлянам, где апостол пишет об иудеях, что они, не разумея, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, потому что они, не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную свою праведность, они не покорились праведности Божией. Вот человек все время пытается поставить собственную праведность и сказать, что если я попаду в рай, то я попаду, потому что я сам молодец. Я сам буду в этом прославлен. Я сам своими подвигами попаду в рай. Новый Завет говорит, нет, это глухо, это безнадежно. Ты так в рай не попадешь. Никогда. Ты должен сдаться, капитулировать и принять милость Христа, который умер за тебя и воскрес из мертвых. Твой единственный шанс — это Христос. У тебя никаких других шансов-то и нету. Но зато надежный. Зато Христос спасает. Поэтому спасутся не единицы, конечно. Что касается 144 тысяч, то это 7 на 7 на 1000. То есть это символическое число, которое знаменует полноту спасенных. Ну, там же мы читаем 144 тысячи, и там дальше говорится, что они из 12 вернее, на 1000, из 12 колен Израилевых по 1000 человек, все они девственники, и понятно, что не подразумевается, что христианин обязательно должен быть евреем и при этом девственником, чтобы спастись. Это высокосимволический образный язык. И спасенных гораздо больше, чем 144 тысячи. 144 тысячи – это такое символическое число. Что касается текста мытарства, который носит скорее воспитательно-предостерегающий характер, не носит он такого характера, потому что, понимаете, спасение – это перемена сердца. И спасение – оно про то, что человек удаляется от греха, потому что он считает, что грех-то пох, не потому что он боится, что ему черти предъявят. Ну вот есть история Иосифа прекрасного в Бытии. Он раб в доме своего господина, он, Потифар, он очень добросовестный раб, несмотря на то, что он попал туда абсолютно против своей воли, но не озлобился, он верно служит своему господину, господин ему доверяет, поставил его начальником над всем домом своим, а жена, значит, Потифара на Иосифа вешается, поскольку он, значит, такой весь привлекательный юноша. И что Иосиф говорит? Иосиф не говорит: ой, мне черти предъявят на мытарствах. Иосиф говорит, что вот мой хозяин мне все доверил в доме, все отдал в мои руки, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю такое великое зло и согрешу перед Богом? То есть для нее мотив удержаться от греха – это то, что я не предам доверие человека, который мне доверил все, и я не согрешу перед Богом, я не сделаю такое зло. Мытарство – это там чисто эгоистическая такая мотивация, что во всех рассказах о мытарствах человек абсолютный эгоист, и единственный мотив удерживаться от греха – это то, что мне черти сделают больно. Единственный мотив творить добрые дела – это накопить себе депозит добрых дел, чтобы те черти, значит, соответственно, не утащили. Но Новый Завет предлагает другую мотивацию. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Апостол Павел говорит, что любовь есть исполнение закона. То есть, когда я воздерживаюсь от преступления против моего ближнего, не потому что я боюсь, что мне черти будут предъявлять, а потому что я люблю Бога, я люблю ближнего, я понимаю, что вот нельзя так поступать. Это как я сделаю такое великое зло и согрешу перед Богом. Поэтому христианство, оно говорит о преображении сердца, об изменении наших предпочтений, наших мотиваций, наших устремлений, когда человек любит Бога и чтит его, и желает ему угодить, потому что он его любит и чтит, а не потому что он боится наказания. Люди служат своим семьям, там, своим друзьям, своим корпорациям. Там. Люди могут проявлять преданность совершенно не по страху наказания, а потому что они искренне любят и чтут тех, кому не служат. Вот и мы призваны служить Богу, потому что мы его любим и чтим. Тот самый Станислав: каково это быть компьютерной мышью? Компьютерная мышь – механизм, и она не обладает ничем похожим на субъективный опыт, поэтому вопрос поставить бессмысленно. Тот самый Станислав пишет: в книге «Иисус никогда не существовал» религиовед Кеннет Хамфрис пишет, что он прошел по большей части тех путей, по которым, как принято считать, бродил апостол Павел, и Хамфри сделает вывод, что Павел никак не мог за отводимое ему обозримое время совершить то, что ему приписывают. А это значит, что имя Павел является псевдонимом тех, кто был достаточно известен, чтобы учить остальную часть церкви, создавая доктрину от своего имени. В общем, Павел по морю плывет, да Петру привет и шлет. Это крайне маргинальная точка зрения. В существовании исторического Павла не сомневается, насколько мне известно, никто из ученых. В том числе те, которые не верят в Бога, для которых это никак не является предметом какого-то личного мировоззренческого интереса. Ну, вот человек пишет, что он не доверяет Русской Православной Церкви, не доверяет патриарху Кириллу. И что? Мы верим в Иисуса Христа. То есть ваше отношение к патриарху – это совершенно отдельный вопрос, который не зависит от веры собственного Иисуса Христа. Я вот принадлежу к Русской Православной Церкви, потому что я верю во Христа. Не потому, что я там очень счастлив и доволен теми или иными высказываниями тех или иных иерархов. Церковь не политическая партия, где мы могли бы ориентироваться, там, искать политическую программу, на нее ориентироваться. А церковь есть тело Христово, и я иду в церковь, потому что Христос заповедал приступать к причастию. Христос сказал: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». И это не зависит там, от того, нравится вам или не нравится высказывание тех или иных иерархов церкви по текущим каким-то политическим вопросам. Текущие политические вопросы, они, знаете ли, скоро переходящие. Они скоро кончатся, и скоро мы вообще все умрем. И это не будет уже иметь к нам никакого отношения. К нам имеет отношение, для нас важно, как мы, в каких отношениях именно с Иисусом Христом мы подойдем к порогу нашей смерти. Если вера определяется волей, воля есть у каждого, у многих нет никакой веры. Вера – это акт воли. Вот как человек может по своей свободной воле вступить в брак, а может не вступать. Это его выбор. Не каждый человек, у которого есть свободная воля, и есть возможность вступить в брак, он вступает в брак. Это его выбор. Точно так же вера – это акт воли. Это наше решение довериться и покориться Богу. То есть вера – это не ощущение, это не переживание. Важно это отметить, потому что иногда человек думает, что вера – это какой-то мистический опыт. Это на человека накатывают какие-то чрезвычайно теплые переживания в церкви. Ему там необыкновенно хорошо. Как-то он испытывает большой эмоциональный подъем. Нет, это не вера. То есть это может быть, это хорошо, это слава Богу, за это надо быть благодарным, но это еще не вера. Люди могут испытывать переживания, не будучи верующими, и люди могут не иметь никаких переживаний мистических и иметь веру. Вера – это наш выбор довериться и покориться Богу. Мы так решили. И вера в этом отношении, она открыта для любого человека, который обладает свободным произволением. Человек может решить довериться Богу. Вот как человек может решить довериться врачу? Это не значит, что я испытываю какие-то переживания по этому поводу. Могу испытывать, могу нет. Это значит, что я просто делаю то, что он мне советует. Я следую его указаниям. Вот точно так же вера – это то, что мы… Это акт воли, это то, что мы решаем. Последователи других религий могут обладать не менее горячей убежденностью в истинах своих религий. Почему Бог их отвергнет, а вас примет? Значит, я не утверждаю, у меня нет никакой идеи насчет того, кого Бог в конечном итоге отвергнет. Это первое. Я не произношу ни над кем суда. Но искренность и убежденность абсолютно не критерий истинности. Люди могут быть искренне, глубоко убеждены, жертвенно убеждены в том, что является ошибочным. Точно так же, как есть искренние, абсолютно приверженцы политических идеологий, например, которые мы все сочтем ложными. Поэтому спасительность веры определяется не искренностью, не силой веры, она определяется предметом веры, в кого мы верим. И нам нужно тщательно исследовать, конечно же, а в чем мы положили нашу веру и надежду, а почему мы надеемся на Иисуса Христа, а чем это обосновано. И вот поэтому я, конечно, никому не советую просто прыгать в веру как в омут. Давайте разберемся, давайте подумаем, истинно ли христианская вера. Александр, сообщение. Депозит добрых дел, небесный счет. Эти термины употребляют в своих терминах Паисий Святогорец. То есть, получается, это тоже христианский подход. Нет, тут смотрите, какая большая разница. Бог ценит добрые дела, которые мы делаем. То есть, из того, что мы спасены недобрыми делами, никак, ни в коем случае не следует, что добрые дела – это пустое, это там, неважное, Бог на это внимание не обращает. Обращает. Бог высоко ценит наши добрые дела. Но наше спасение не основано на наших добрых делах. Мы приняты Богом только даром, только по благодати. И Бог ценит наши добрые дела, когда они являются проявлением нашей любви к Нему и к ближнему. Когда мы не пытаемся Его подкупить, а мы делаем то, что его порадует. Мы стараемся ему угодить. Ну как вот, не знаю, в хорошей, любящей, доброй семье жена варит мужу борщ не потому, что она пытается его умаслить, не потому, что она боится, что вот она не сварит хорошего борща, он ее выгонит. Она его любит и чтит, и знает, что не выгонит. Но она хочет ему угодить. Она хочет сделать то, что ему будет приятно. Вот дети могут стараться угодить отцу не потому, что боятся, что он выгонит. Потому что они его любят и чтут. Вот мотивом для послушания Богу является именно любовь. И те добрые дела, которые мы делаем из любви к Богу и к ближнему, Бог их определенно видит и определенно ценит. Но это не валюта, на которую мы покупаем небесное спасение. Это то, что является проявлением этого спасения. С чего вдруг теория реинкарнации должна соответствовать христианской доктрине, в частности, в вопросе о личности? К вашему сведению, карма – это и есть личность в своих накопленных проявлениях. Фишка в том и состоит, чтобы жить правильно на любой стадии реинкарнации, независимо от осведомленности о своих предыдущих жизнях. Но вообще-то личность – это не карма. Карма – это не личность. Карма – это накопленные, ну, грубо говоря, сумма плохих и хороших дел. Но у нас сейчас нет уже времени, к сожалению, но можно поговорить, чем, собственно, плохая доктрина кармы. Так, я боюсь, вот есть еще один вопрос, я на него отвечу уже в следующий раз. Простите, время уже подошло к концу, я должен выходить из прямого эфира. Простите, вот не успел, но должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».